всех бытовых вопросов. Они угорают по сложным приколам, по духу протеста из старой школы. И чувства долго слушают, долго на выходчестве чувствуют себя энтомологом, в лучшем случае психиатром. Их нет коронных мозгов декларатором, свежие мысли их нет кинатором. Разлетает утро и в вагоне метро, свои мелкие принципы возводят на трон. Не отделяют зверя от плевел, им все никак не пройти этот левел. На неудачном застряли сейве и говорят, как умирают на рыве. Они печальные, носят черное, какие-то мантии большие просторные, которым 5000 рублей цена, рядом тени заставшие Ельцина. Дети, что родились при Путине, а те, кто уже в институте был, бессмысленность жизни выходных летних теряют в рядах 15-летних. Репост проход, как аяк и водка ракулы. Колы кидают фотку, четко видно роковая красотка. Ставлю сотку, жизнь будет короткой. Они потерялись где-то во времени. Темень вокруг, монохромная темень. Те, кто не в теме, цивилы в системе. А здесь можно быть 10 лет в академь. Сказали, будь проще, к тебе подтянутся. Хватило и глянцы, и грязных танцев. Сбиваются в стаи, как утки на яузе. Выходят из модуля панк Вичхаузе. Ваше слово, товарищ Маузер, ставлю на паузу, потом на репит. Все это бред, но я не Брэд Питт. Толпы юных лиц и модных тел, с кем торчал и с кем ты лег в постель. И я растворяюсь в суете, в экзистенциальной пустоте. Летний снег, белый свет, жаркий секс. Бога нет, смертный грех, твой успех, всем на смех, жизнь и смерть. Здесь никому не нужны мои корочки. Я беру карту на скидку пятерочки. Акции, транзакции, баллы, бонусы. Кто здесь умом пока не тронулся? Вжух и шапочка в форме конуса. Избави, чтоб не проникли в мозги рептилоиды, масоны, агенты разведки, что строят метро. Потайные инфекты стучат на соседов силовые структуры. Те, кто вчера был в рядах субкультуры. Рэперы, панки, кот и эмо нам заменили все это мемы. Мировые проблемы решать с дивана. Это по нашему нисколько не странно. Дурацкой полемикой ссорить страны, чужими несчастьями лечить свои раны. Смерть миллионов всего лишь статистика, религия, культ и прочая мистика. Путь левой руки, путь правой руки, мы оба от истины так далеки. Толпы юных лиц и модных тел, с кем торчал и с кем ты лег в постель. И я растворяюсь в суете, в экзистенциальной пустоте. Летний снег, белый свет, жаркий секс. Бога нет, смертный грех, твой успех, всем на смех, жизнь и смерть. Они печальные, носят черное, какие-то мантии большие просторные. Сосутся в уборной, хотят как в порно, но в жизни хардкорно не в эту сторону. Очередь на вход и попить из-под крана в баре вода. Не по карману бутылка 0,3 рублей 200. Найти кого-то, с кем просто быть вместе, с какой-то девицей сошелся даже, она попросила. Ты разбодяжил, говорила, что тащится от афинажа. С утра ты увидел ее без макияжа. На прощание соси, вызвал ей такси. Ты был самый кайфовый и честный МС. Ну что обещать, не значит жениться, она-то дура. Искала принца, в закат уезжает последний рыцарь от этой тоски. Так хочется вскрыться в ванной, лежал, отходил, строил планы странные. Тело парит парапланом, рано устало всего так рано. Данных нам просто не хватит данных, а я понимаю, что мы никчемные. Вся наша жизнь прошла ни о чем, но так догорает красивый дом наш. Мы умирали в каждой из комнат, свет бесконечности в оба глаза, звук духа. Дух прорезал лазер, дух подростком по крышам лазать, падать с вершины краун-плаза. Меня обвиняют в цинизме и грубости, а сколько можно шататься по клубам. И губы твои, ищу твои губы вместо ответов у героев ютуба. Молодость это всегда так глупо, я им назло намочила мантубы. никто и когда не ругал молодежь. Поступков не требует вольный трындеж, где вместо клади, говорится, ложь. Цена поучением ломаный грош. Не хочу иметь с ними ничего общего, немного дерьма нам оставили овощи. Поколение старших зовет манкурт. Я хочу застрелиться, но я не курт. Толпы юных лиц и модных тел, с кем торчал и с кем ты лег в постель. И я растворяюсь в суете, в экзистенциальной пустоте. Летний снег, белый свет, жаркий секс, Бога нет. Смертный грех, твой успех, всем на смех, жизнь и смерть.
Ци Юэ. Звезды. Читает Стас Кон. Глава первая. Ранней весной в Сычуане всегда моросит дождь. Всего-то начало марта на дворе, а сычуанская котловина уже дышит сыростью. На рассвете нежная листва на едва проснувшихся деревьях пропитана влажным молочным туманом. Чуть меньше 50 километров к югу от Чэнду расположен городок под названием Дзянкоу. Он совсем маленький, и градообразующая в нем всего одна улица, длиной в 2-3 километра. При этом само поселение лежит в руинах, которые никто не пытался реанимировать с конца 70-х годов прошлого века. Улицы застроены хибарами, возведенными почти 100 лет назад из деревянных балок и глинобитных кирпичей. И многолетнее небрежение ремонтом привело к тому, что половина этих балок и кирпичей покосилась и разъехалась во все стороны. В начале 9-го земли царства Шу все еще кутались в утреннюю дымку, а потому всем автомобилям на дороге пришлось включить противотуманные фары, ехать медленно и осторожно. Вереница огней уходила далеко-далеко в сумерки. На узкой двухполосной дороге в Дзянкоу скопилось немало машин. Разбитое покрытие и без того требовало ремонта, а тут еще и туманом укрылось. Приходилось ехать в час по чайной ложке, и любое неосторожное движение вызывало продолжительный и нестройный хор гудков и забубенные брани водителей. Большинство этих машин были здесь проездом. Основную их часть составляли тяжеловесные грузовики. Они сворачивали на изломанную сельскую дорогу, такую как в Дзянкоу, чтобы не платить за проезд по главной трассе. В туман и сырость из-за грузовиков всегда повышается аварийный риск, так что немногочисленным зажатым между ними легковушкам немного не по себе. Патруль особого назначения Дзянкоу временно взял на себя труд регулировать движение, громкими криками с обочины разводя автомобили влево и вправо во избежание всяких происшествий. В это время из-за угла донеслись звуки ожесточенной ссоры, заслышав которые специальный дорожный агент Лао Ли занервничал. Точно кто-то кому-то машину поцарапал. А если одна из двух полос окажется перекрыта, движение встанет намертво. Лао Ли быстро зашагал вперед, узнать, что происходит. Посреди дороги стоял черный легковой автомобиль, который пытался протиснуться в щель между машинами. Кажется, он выезжал с внутренней стороны дороги и искал лазейку, чтобы влиться в поток. Тяжелый грузовик прямо позади легковушки и без того еле-еле плелся, а потому его водитель, осатанев, начал выжимать из клаксона возмущенный рев. Машина его проигнорировала, но он не посмел врезаться в нарушителя, поэтому опустил стекло и грубо высказался от всей сычуанской души.
«Тыквоголовая ты, водилка, куда тебя несет? Раздавят же!»
Обруганная женщина за рулем легковушки не ответила, но упрямо продолжила протискиваться внутрь, на что грузовик заревел еще громче. Лао Ли велел ему умолкнуть и пошел задать пару вопросов, и в результате выяснил, что водительница хочет остановиться в городке. Но и где найти парковку на этой ветхой деревенской дороге, полной старых деревянных домов, стоящих к движению фасадом? Лао Ли жестами помог машине проехать вперед и остановиться на земляном откосе, после чего движение, наконец, возобновилось. Автомобиль остановился на склоне. Девушка открыла дверь и, прежде чем ее ноги коснулись земли, бросила благодарность Лао Ли. «Мне очень неловко. Не думала, что сегодня будет такая пробка». У нее был легкий акцент. Дзинцузский или шэнцзянский. И хотя Ли уже миновал возраст, когда женские чары действуют безотказно, ее нежный голос все же заставил его вздрогнуть. Вышедшая из машины девушке около 25 лет, и узкое черное платье делало ее фигуру ростом 1,70 м еще выше и стройней. Холод ранней весны не помешал ей легко одеться и продемонстрировать все свои изысканные изгибы. Лао Ли осмотрел ее с головы до ног и ощутил укол подозрения. Незнакомка явно была не местной. С этими ее чарующими глазами и одеждой по откровенно кусачей цене, что при обычных обстоятельствах могло занести такую сюда, в этот полуразрушенный и полузаброшенный городок, где даже приличной дороги нет. Уж не потому ли, что Лао Ли и его группа особого назначения слишком надолго здесь задержались? Надо сказать, что Дзянкоу – городишко, хоть и крошечный, зато древний. Относится он к району Пэншань, округа Мэйшань, провинции Сычуань. Пэншань считается вотчиной Пэнцу, если верить многочисленным классикам дацинской эпохи. Пэнцу по фамилии Дзянь и по имени Кэн был третьим сыном Луджуна, праправнука императора Джуаньсуя, и прожил целых 800 лет. И такая продолжительная жизнь, естественно, дала повод назвать его почетным долгожителем 5000-летнего Китая. Хотя теорию о Пэн Цу нельзя считать исторической, у городка Дзянкоу есть и другие козыри. В этом месте встречаются два притока участка реки Янцзы, который называется Минзань, Фухэ и Нанхэ. Отсюда и пошло название города. На набережной, в месте, где сливаются река и притоки, находится целое скопище висячих гробов. Первые гробы заложили еще во времена династии Восточная Хань. В общей сложности там всего 79 гробниц. И как их туда вкопали, неизвестно. Еще до основания нового Китая про гробницы Дзянкоу много писали и китайские, и зарубежные археологи. А в 1972 году здесь нашли дерево из монеток весом в 5 джу времен династии Хань. Это денежное дерево было признано национальной культурной реликвией класса А и стало символом вершины ханьского художественного мастерства. А еще его вписали в учебники истории в рамках общеобязательного образования. Здравый смысл подсказывает, что этот древний городок уже давно должны были наводнить туристы, но, возможно, местные власти слишком плохо справляются со своими обязанностями. Вот, к примеру, древний город Хуанлун неподалеку уже давно стал известным ландшафтным памятником класса 4А, а про Дзянкоу почти никто не знает. В начале 21 века в городе, упустившем первую возможность для развития туризма, произошел очередной инцидент. В 2016 году Государственный комитет по охране культурного наследия раскрыл дело 2014.5.1 о хищении и перепродаже культурных реликвий в особо крупных размерах, в котором насчитали почти 100 предметов на сумму более 300 миллионов, и все со дна местной реки. При этом, по словам скупщиков антиквариата, это была лишь верхушка айсберга. Эти реликвии не имели ничего общего с висячими гробами, зато оказались наследием Чан Сяньчжуна времен поздней династии Мин. По легенде, когда войска Чан Сяньчжуна были побеждены, золото, серебро и прочие сокровища, которые он награбил, никак не получалось увезти из Сычуани. Поэтому флот, перевозивший все это добро, пришлось похоронить на дне реки про запас. Чтобы не забыть, куда вернуться, когда для него вновь взойдет солнце, Чан Сяньчжун оставил в Чэнине на месте затопления каменные изваяния дракона и тигра. С тех пор в Сычуане завелась народная песня «Дракон и тигр не спят, за золотом глядят. Кто знает, где искать, пойдет Чэнду скупать». Лишь после того, как дело о хищениях и раскопках культурных реликвий раскрыли, Пребывавшие в неведении горожане заново соотнесли дракона и тигра из песенки с хорошо знакомыми каменными изваяниями на берегах реки. Какое-то время городок гудел, и многие вдруг поняли, почему земснаряды стояли посреди реки круглый год, но при этом никто не продавал песок. Еще какое-то время все ждали реновации ради туристических построек, и дни напролет купались в мечтах о том, как внезапно разбогатеют, и будут целыми днями играть в мадзян, а вот работать не будут. В ответ на древнее изречение «сделанного человеком не переделаешь», правительство вроде бы окончательно решило все снести и восстановить древний город, превратив его в центр культурного туризма. Когда все еще мечтавшие местные прознали о новости, то немедленно задрали цены до небес. И на удивление, за несколько лет ни одна семья так и не договорилась о переезде. Рассерженное правительство перенесло музей в Линьцзян. На том основании, что место раскопок все равно находится в русле Янцзы, и сохранять его там было бы неудобно. И Дзянкоу в мгновение ока вновь превратился во всеми забытую старую улицу. Сейчас туристическое хозяйство Чэнду полностью обошло его стороной. Жители с сожалением осознали, что дома их не стоят и гроша. И древний городок продолжил разваливаться дальше. Случилось это много лет назад, и теперь на тесных улицах этого местечка вдоль реки уже никто не живет. Остались лишь оштукатуренные деревянные домишки, всем своим видом настоятельно требующие ремонта. Тем не менее, под берегом есть несколько километров отмели. Это и есть археологический заповедник на участке затопленных сокровищ Джан-Сянджуна. Хорошо оснащенная секретная служба должна была охранять место археологических раскопок, чтобы предотвратить очередную кражу и воровской выгреб сокровищ, зарытых в песок речного русла. На старой улице больше никто не жил, поэтому, естественно, и гостей приезжало немного. Пару лет назад на горе Пэньцшуань втихаря поселились несколько торговцев антиквариатом из Чэнду. Они убеждали всех, что у этой горы светлая аура. Но потом половину из них повязали на краже и перепродаже культурных реликвий в особо крупных размерах в рамках дела 2014.5.1. Против оставшейся половины железных доказательств не нашли, и они в итоге куда-то переехали. За последней, совсем мизерной частью поселенцев строго наблюдал Государственный комитет по охране культурного наследия. Хотя красотка с южным акцентом была молодая и не похожа на обычного торговца антиквариатом, в последнее время, с появлением фильмов о расхитителях гробниц и коллекционировании древностей, индустрия любителей старины стремительно молодела. «Пожалуйста, покажите ваше удостоверение личности». Лао Ли вскинул руку, останавливая ее. От этого заявления девушка на мгновение опешила, но затем с озорным видом высунула язычок и достала из кармана сумочки бумажник со словами. «Я к родственникам приехала. Зачем вам мои документы?» Лао Ли взял удостоверение личности, которое она протянула и изучил. Девушку звали Юнь Шань. Удостоверение выдали в Сычуане, но идентификационный номер начинался с 35. Это указывало на то, что она родилась в провинции Фуцзянь. Хотя контрабанда антиквариата процветала по всей стране, ее славная история в Фуцзяне насчитывала сотни лет. При этом славна была прямо-таки выдающимися талантами. «Вы-то сами из Фуцзяни, а ваши родственники здесь что, местные?» — спросил Лао Ли. «В Фанзянкоу живут?» — и махнул рукой в сторону горы Пэньцзушань. Девушка по имени Юнь Шань поспешно ответила: «Да-да, Фанзянкоу». Она также указала на гору и объяснила: «Это моего мужа родственники. Фанзянкоу и Садзянкоу назывались верхняя и нижняя части городка Дзянкоу, который тянулся вдоль реки. Место, где река Фухэ встречается с южным руслом, называлось Садзянкоу, а верхнее течение Фухэ – Шадзянкоу. Это были местные названия, которые ни в какие реестры не входили, а Пэньцзушань местные вообще называли Сяньюшань – гора Небожительницы. То, что Юньшань указала на гору Небожительницы и назвала ее Шанзянкоу, было полной чепухой. Лао Ли тайком нажал на коммуникатор, висевший у него на поясе, и вызвал поддержку, намереваясь доставить женщину в полицейский участок для более детальной проверки. Пусть она и не занималась перепродажей антиквариата, он беспокоился, что она тут явно по каким-то нехорошим делам. Хотя девушка выглядела субтильной, Лао Ли не мог проигнорировать тот факт, что ее фигурка и мордашка были практически на волоске от совершенства. Может, над ее генами вообще кто-то поколдовал. Сам Лао Ли, хоть и нищеброд особого назначения, выглядел как здоровенный кабанчик, новым людям, не соперник. Когда ему доводилось сходиться с ними в учебной схватке, они не то что силой, одной только координацией мышц и реакцией оставляли его нервно курить в сторонке. Под тонкой тканью одежды мышц девушки было не разглядеть. Не походило, чтобы она когда-либо тренировалась. Но Лао Ли особо и не разумел в биотехнологиях. Новые люди для него были сродни какому-то колдовству. Будучи выше на голову, он не смел просить ее пройти с ним, проверить документы. Только вертел их как эдак, отчаянно выжимая из времени пару минут, чтобы пришло подкрепление, и помогло бы ему совладать с этой Юнь, как ее там, Шань. Судя по документам, девушке только-только исполнилось 23. В этот момент в наушнике раздался знакомый голос командира подразделения. «Лао Ли, ты часом не задержал ли девушку по имени Юньшань? Отпусти ее!» Лао Ли малость опешил. Он, бывало, сопровождал людей, проходивших по большим преступлениям, и понимал, что стоял за этими словами. Он вернул Юньшань документы, смерил ее взглядом напоследок и в полуправду сказал. «Впредь, если доведется бывать в такой глухомане, не верьте особо навигатору. Смотрите, какие тут пробки». Юньшань торопливо кивнула, забрала документы, подхватила сумочку и храбро зашагала вверх по холму, окутанному туманом. Лао Ли поглядел ей вслед, и когда она ушла достаточно далеко, со всей силы пнул валявшийся на обочине камень, отводя душу. Ну, конечно, его выдворили из команды. Теперь о движухе ему никто словом не обмолвится. А уж о том, чтобы в ней поучаствовать, мать их, и говорить не приходится. На участке в устье реки Минцзянь, где стояло поселение, ширина русла составляла примерно 0,5 километра. На другом берегу находился район Пэньшань, который тянулся вглубь суши где-то на 400 метров, и там возвышалось здание Пэньшань ТВ, которое пару десятков лет назад надстроили повыше, чтобы сигнал ловился почетче. Так что теперь башню было видно с самого берега реки. От окон телестанции до парковки на склоне обзор составлял около 1,3 километра. С такого расстояния из крупнокалиберной снайперской винтовки было бы трудно пристрелить кого-нибудь. Наверняка. Окно, обращенное к Линдзяну, раньше выходило из офиса уездного вещания. Но все оборудование внутри давно грудой свалили к стене, освобождая пространство примерно в 100 квадратных метров. Посреди комнаты возвышался постамент, на котором соорудили песочную карту поселка в устье, красно-желтые горы, темно-зеленые леса, каскадное русло, склон с подъезжей дорогой и даже деревянно-кирпичные дома. Все с точностью, до миллиметра. Этот макет сделали вовсе не методом высокоточной фасонной штамповки. Форму ему придавал магнитный порошок, а цвет электрическое напряжение. Форму можно было менять произвольно с помощью сверхпроводящего магнитного поля, а вспомогательный электрический сигнал модифицировал видимые и скрытые цвета разных объектов. Гибкость модели была намного выше, чем у формованного макета, а удобство выведения превосходило голографическую проекцию. Один такой песчаный стол стоил более 3 миллионов. Если бы Лао Ли только увидел его, то понял бы, что обвинил не того человека. Фонды Госкома по охране культурного наследия определенно не потянули бы такую штуку. Миниатюрные фигурки, изображающие людей, автомобили и лодки на песчаной карте, сейчас были подсвечены и медленно перемещались по поверхности. Просто взглянув на стол, можно было получить представление о происходящем в Цзянкоу в режиме реального времени. Изображения с камер наблюдения занимали всю стену зала. И на одном из них шла трансляция общения Лао Ли и Юньшань. Было видно, как девушка забирает документы, разворачивается и идет в гору. Зал наполнил ее тихое, расслабленное дыхание. «Не к добру», — констатировал мужчина средних лет. На вид ему было чуть за 40, и весил он чуть больше, чем полагается в его возрасте. Перед ним стояла огромная пепельница, полная окурков, большинство из которых было выкурено менее чем на треть. Их искореженное сплетение походило на нераспустившийся бонсай. «Лао Цю, сколько раз тебе говорить? Не к добру это суеверие, а вот импотенция из-за курения — это наука». Уже на середине фразы второй мужчина закашлялся из-за дыма от чужой сигареты. Судя по сложению и внешнему виду, он был намного моложе того, что принято называть средним возрастом. Навскидку уже разменял третий десяток, но не дошел до четвертого. Однако, если приглядеться, можно было заметить морщинки, говорившие о том, что ему не просто за 30, а с хорошим гаком. А если перевести взгляд на шевелюру, то такой сединой не всякий 60-летний может похвастаться. Лао Цю даже не ответил, а просто хохотнул и утопил только что зажженную сигарету в пепельнице. «Что с диспозицией?» «Все на месте?» — спросил молодой седой. Хоть голос его и звучал спокойно, рука машинально потирала лоб, что решительно мешало скрывать волнение. «Все на месте, ждем отмашки режиссера». Лао Цю указал на макет-карту, и дом на склоне горы подсветился. «Дзянцы, скрытый отряд, 12 человек, держат подъем. Хунвэй и красный отряд, 10 человек, блокируют водохранилище. Мандариновую рощу контролирует спецназ, 35 человек. На спуске в засаде группы Бэйвэйсяна и Ли Циня прикрывают друг друга». По ходу его рассказа упоминаемые точки на макет-карте загорались красным. «Как только почтовая голубка подтвердит сценарий, мы начнем спектакль. Пусть хоть крылья отрастит, ему не уйти, если только он не Супермен». Старый крестьянский дом был наглухо окружен. От такого вида на душе становилось спокойно, вот только отряды засели в радиусе более километра от цели. А в 600 метрах вокруг дома на карте было отмечено яркое кольцо, медленно пульсирующее, как защитное поле. Молодой седой уставился на него неподвижным взглядом. «Шеф, вы все еще тревожитесь о темной зоне?» — спросил Лао Цю. «Успокойтесь. Раньше мы же никак не готовились. Велели хватать, мы и хватали, даже местность не прощупывали. Сколько раз так было?» Эти слова не успокоили Дзян Мухуэя. Он стал заместителем директора в возрасте 33 лет и никогда не полагался на то, как работает Лао Цю, который лихо импровизировал и довольствовался текущими условиями. В наши дни, когда повсюду ведется наблюдение, так уж получилось, что в этом безлюдном месте даже камер не оказалось. Отправленный на рекогносцировку разведчик обнаружил, что на расстоянии около 500 метров от цели возникают электромагнитные помехи. Чтобы не спугнуть ее, к дому решили не подходить. Неделя ушла на то, чтобы определиться с диспозицией. И лишь тогда команда нарисовала вокруг дома темную область со 100-метровой буферной зоной. Получился почти что круг. Любой сигнал от нештатного коммуникационного оборудования, попавший в этот круг, мог выдать всю операцию. То есть, если кто из команды войдет туда, то с ним потеряют связь по скрытой линии. После этого останется только ждать, когда почтовая голубка подаст сигнал «начало». Дуань Мухуэй не знал, о чем больше беспокоиться. О почтовой голубке или о том, что цель может уйти. «Голубка входит в темную зону», — доложил Лао Цю. «Внимание всем! Через 30 секунд уходим в режим тишины. Ждем сигнала почтовой голубки», — сверкая глазами, приказал Дуань Мухуэй. «Темная группа приняла, через 25 секунд умолкаем. Красная группа поняла, умолкаем через 22 секунды. Спецназ переходит на короткую цепь связи, на длинной умолкаем. Белая группа, окей, ответы прекращаем, конец связи. Видим голубку, штурм-группа заглушает связь, больше не отвечает». Ярко-красные точки на песочном макете одна за другой потемнели. Белый значок почтовой голубки вошел в кольцо темной зоны, где мигом превратился в серый. 2 минуты спустя он переместился в дом и исчез с карты. На некоторое время в командном центре воцарилась тишина. Примерно через полминуты тишину нарушил щелчок зажигалки Лао Цю. Дуань Мухуэй зыркнул на него свирепо, и помощник смущенно сунул сигарету обратно в пачку, словно и правда не в силах выносить ожидания. Лао Цзю подал голос. «Шеф, но вы же с самого начала согласились на этот план». Дуань Мухуэй вздохнул и метнул в Лао Цзю взгляд, в иной ситуации способный впечатать того в стену. «Сколько можно твердить одно и то же? Какой смысл?» Прямо сейчас, даже беспокоясь о безопасности голубки, он должен был выбросить из головы все личное и превратиться в холодную машину. Почтовая голубка провела в доме уже 5 минут, и теперь в любой момент могла поступить команда к началу операции. Все солдаты Министерства безопасности прошли через множество боев. К тому же более половины участников операции были из новых людей. Таких козырей хватило бы для того, чтобы переломить ход любого боя. Ему не стоило беспокоиться. Но они до сих пор слишком мало знали об операции, которая была далеко не так проста, как какая-то темная зона. Ее целью был всего лишь один человек, но Дуань Мухуэй оказался спрятанным в тени выключателем. Когда почтовая голубка нажмет на него, из темноты начнут извергаться неописуемые демоны. Открывая деревянную дверь, Юньшань боялась, что та вот-вот развалится. Так отчаянно она скрипела. Подобные крестьянские халупы обычно широкие, объемные, только низенькие. При этом на весь дом обычно не приходится и 2 окон. Несмотря на белый день, внутрь свет не проникал, отчего в помещении было темно и жутковато. Еще до того, как войти, Юньшань услышала доносящиеся изнутри звуки скрипки, которая мелодично наигрывала 2-ю половину концерта «Ляньчжу». Познания Юньшань в музыкальной теории были невелики, но все же их хватило, чтобы понять. Скрипка пела, в лучшем случае, ради досуга самого скрипача. О мастерстве и чувственности даже речи не шло. Тот стоял в главной комнате у двери, ведущей во внутренний двор, ростом около 1,70 м, красивый и худощавый, на вид 30 с небольшим, с разомлевшим выражением квадратного лица. Он играл на скрипке, склонив голову к плечу, и при виде Юньшань лишь слегка кивнул ей, но смычок не остановил и явно не собирался с ней здороваться. Юньшань не стала его прерывать. Доиграв, мужчина повесил скрипку на земляную стену позади себя и только тогда произнес: «Принесли то, что нужно?» «Вы, однако же, в хорошем настроении, господин Ван. Товар я получила, при этом чуть-чуть не угодила в лапы полицейским. Слишком много спецназа у вас тут в округе», — пожаловалась Юньшань. «Чуть-чуть не считается», — усмехнулся господин Ван и жестом пригласил гостю присесть на стул возле стола. «Пожалуйста, достаньте товар, я хочу взглянуть». Юньшань запустила руку в сумочку и чарующим голоском сказала: «Господин Ван, мы ведь с вами договаривались, что в этот раз я принесу вам товар, а вы мне расскажете, откуда он взялся. А то же я ни сном, ни духом, сломя голову, тут работаю. Но я же ведь девочка, нет? Такой хороший бизнес, и вдруг такой смертельный. Вот поймали бы меня сегодня, и суд за перепродажу государственных богатств казнить бы решил. Мне тогда разве не обидно было бы? Я же даже не знаю, что это такое». «Как такое может быть?» — улыбнулся господин Ван. «У нас тут все законно. Можете быть совершенно спокойны». Руки Юньшань прекратили шарить, но не торопились выкладывать товар на стол. «Братец Ван, нехорошо так. Конечно, вы хотите, чтобы вам доверяли, но и вы должны доверять людям. Пусть даже если эта штука и стоит 10 миллиардов, вы договорились на 50 тысяч. Значит, 50. Неужели вы думаете, что я слишком молода для доверия, братец Ван? Если не скажете, что это такое, я так работать не буду». «Хорошо, я сдержу свое слово. Если на этот раз с товаром все в порядке, обещаю рассказать вам. Могу я теперь взглянуть на него?» Господин Ван терпеливо протянул руку, требуя вещь. Юньшань тихонько вздохнула и вытянула из сумочки тонкие ручки. Даже в ее маленьком изящном кулачке формы этой штуки было не разглядеть. Лишь когда она раскрыла ладони, предмет явил свой истинный облик. Юньшань слой за слоем разворачивала шелковый платок, пока, наконец, не показался черный диск. То есть его можно было назвать диском, но на самом деле по форме складок было очевидно, что это сфера. При этом, независимо от того, с какой стороны смотреть на эту штуку, человеческий глаз не мог поймать ощущение объема. Это был даже не столько диск, сколько дыра. Черная сфера диаметром около 2 сантиметра, и чернота ее отличалась от привычной. Шарик, казалось, не отражал никакого света. Так называемый черный цвет – это визуальное суждение об отсутствии света. Но любой оттенок черного в мире все равно в большей или меньшей степени отражает лучи. А на этом артефакте их не было и следа, а без светотени невозможно было определить его трехмерность. Казалось, это геометрический круг, приклеенный на трещину в реальном пространстве. Только складки шелковой ткани под ним доказывали, что это сфера. От увиденного пространственное восприятие начинало сбоить, и после пары взглядов на объект начинала кружиться голова. Господин Ван осторожно взял бусину двумя пальцами, слегка покатал по ладони. Было неясно, как он определил подлинность вещицы, но кивнул. «Раз уж товар в порядке, пожалуйста, просветите меня, как и договаривались, братец Ван. Что же это все-таки такое?» Юньшань сложила платок и убрала в сумочку. «Эта штука не пойми с чего. В антикварном деле так много направлений. Скажите же мне, к какому она относится?» У нее был легкий, очаровательный южный акцент, что в сочетании с парой прекрасных выразительных глаз придавало ее облику обольстительный шарм. «А вы интересный человек, госпожа Юнь», — улыбнулся господин Ван. «Я получил товар, а вы вместо того, чтобы получить от меня деньги, снова и снова расспрашиваете о его подноготной. Не будь это нашей второй сделкой, я бы заподозрил, не замышляете ли вы чего?» Лицо Юньшань мгновенно порозовело. Она вскочила, опираясь на стул, и с негодованием воскликнула. «Братец Ван, что вы такое говорите? Что я могу замышлять? Неужели думаете, что я буду товар от поставщиков бодяжить и сама сбывать? Мы все в этом бизнесе честные люди, говорим без обиняков. Мы ведь не то что боимся подделку купить, мы боимся товар не узнать, если в руки попадет. Взять даже этот город, а других не будем. Тут повязали пару десятков людей, кто из них тогда большой куш урвал? Некоторые, по слухам, всего-то несколько тысяч, а каждый получил не меньше десятки. Я бизнесменка. Одной рукой даю, другой получаю. Я же не могу себе позволить приход от расхода не отличать, так ведь? В те годы я вся на нервы изошла, будто хмурь продаю, а получала столько, словно капустой торговала. И если бы меня взяли, то дали бы не меньше 20-ки. Я бы вынесла такое, а? Просто скажите мне, что это? Я так не работаю. Возьму, умою руки, делов-то. Я вообще даже замуж выйти не успела». Белоснежное, как фарфор, лицо Юньшань от гнева раскраснелось, словно на него нашли подсвеченные закатом облака. «Да ладно, ладно». Господин Ван только улыбнулся. «Я не подозреваю вас. Я смеюсь, что вы даже денег еще не взяли. К чему такая спешка? Давайте сперва отсчитаю гонорар, а потом спокойно поговорим». Юньшань собралась его остановить, но испугалась, что вот так мало-помалу он действительно начнет ее подозревать, поэтому лишь кивнула. Когда господин Ван вышел, она смогла оглядеться. В комнате не было никакой мебели, и в случае штурма, даже окажись Ван дюжим малым, спастись бегством ему точно не удастся. Да даже пусть он усиленный новый. Она была уверена, что сможет в прямой схватке скрутить и удерживать его до прихода окруживших их частей. Сейчас она боялась двух вещей. Во-первых, этот человек наотрез отказывался рассказывать о своих планах, а этот странный товар не имел никакого отношения к археологии, и, когда идет до дела, могло оказаться, что ловушка, на расстановку которой ушло столько времени и сил, себя не оправдает. Во-вторых, что этот человек, почуяв неладное, покончит с собой, и без свидетеля они не смогут закрыть тех, кто стоит над ним и под ним. А с чего начинать заново, непонятно. Именно из-за потраченных усилий Юньшань должна была именно сейчас придумать, как выяснить сферу применения этой штуки, а затем гарантировать, что этого человека возьмут живым. С тех пор, как она вошла в темную зону, прошло более 10 минут, и члены команды снаружи наверняка уже сгорали от нетерпения. Как только господин Ван вернулся, Юньшань быстро отбросила все сомнения, взяла наличные и, не пересчитывая, скрывая улыбку, убрала пачку в сумку. «А теперь позвольте мне вам рассказать, что это такое». Господин Ван ослепительно улыбнулся. «Вы упомянули, что эта вещь не весть из чего? Ни из золота, ни из нефрита, ни из фарфора и ни из дерева. И вы хотите знать, какой категории антиквариата ее можно отнести, верно?» «Хорошо. Позвольте мне сказать вам правду. На самом деле никакой. Спросите вы у кого другого, кроме меня, вам о ней никто ничего не сможет рассказать». Это была сущая правда. Заполучив эту штуку, они пошли к разным экспертам, провели всевозможные безобидные технические экспертизы, но ни на йоту не приблизились к разгадке. А причина очень проста. Угадайте, в чем она состоит. Юньшань на мгновение растерялась, но не потому, что ее удивило сказанное, а потому, что тон господина Вана был немного странным. Потому что эта вещь вовсе не старая, и она не имеет никакого отношения к антиквариату. Его улыбка вдруг стала злобной, обнажая холодную свирепость. Так же, как и вы, барышня. Беда. Юньшань не знала, как он смог ее раскусить. Да и не успела об этом подумать. Подняла руку и надавила на изумруд в кольце на правой руке. Передающее устройство внутри немедленно активировалось на полную мощность и передало сигнал к началу штурма. За эти полсекунды господин Ван успел развернуться и выбежать во внутренний дворик. Нельзя дать ему уйти. Такой была первая реакция Юньшань. Она стрелой метнулась вперед, чтобы схватить и арестовать подозреваемого. Всего один шаг, и ее пальцы сомкнулись на его запястье. Юньшань опешила. Она уже дважды имела с ним дело, и по его поведению, по молниеносным реакциям, поняла, что он хоть и не был новым, но явно проходил систематическую боевую подготовку. Она думала, что аресту будет предшествовать ожесточенная схватка, и никак не могла предполагать, что достаточно будет всего лишь протянуть руку. Что-то не так. Это было исключительно интуитивное чувство, но в этот момент она никак не могла отступить, поэтому правой рукой набросила наручник на его запястье и рванула вперед, чтобы сбить его с ног и придавить к земле, а затем защелкнуть замок. Но вдруг, стоило ей коснуться плеча противника, она ощутила, как из-под земли на нее накатывает жаркая волна. Она увидела, как господин Ван раскрыл правую ладонь, и зажатый в ней цилиндр длиной 4 или 5 сантиметров упал прямо на землю внутреннего дворика. Там как раз был разбит огородник, окруженный кирпичом и рассаженный разными травами, приправами вроде зеленого лука и мяты. Длинный цилиндр был тоже чисто черным и матовым. Едва коснувшись поверхности, он внезапно расплескался, словно капли воды, и беспрепятственно растворился в почве. «Что?» Сверхъестественное явление привело Юньшань в кратковременное замешательство. Она не могла отвести от него взгляд. «Девочка, в благодарность за то, что ты мне так помогла, скажу. Если у тебя в Чэнду есть родные и друзья, пусть уедут развеются на пару дней». У господина Вана даже голос изменился. Вслед за этим под ногами у них внезапно заклокотало. Куча чего-то, то ли веток или листьев, то ли виноградных лоз, то ли моллюсков, а может, даже экзоскелетов насекомых, смешанного со слизеподобной биомассой, восстала из почвы, сначала развалила огород, а затем вспучила тонкий цементный пол в доме. Юньшань упала на землю. Беда. Сердце Дуань Мухуэя внезапно сжалось, и в тот же момент в оперативном центре зазвучала красная тревога. Он схватил командный микрофон, силой нажал на кнопку передачи и заорал. «Запустить план Б! Голубку раскрыли! На штурм! Быстро!» 5 молчаливых отрядов на песочном столе мгновенно загорелись. Боевой единицей числилась группа из 3 человек. Каждая команда поставила по одному на охрану перекрестков. Окружающие отряды рассредоточились в сеть, а оставшиеся пошли на штурм дома с четырех сторон. Лао Цю надрывался по командному каналу.
«Где мониторинг? Живой экран! Немедленно! Неужели мне нужно орать, чтобы вы включили лазерный звукоизмеритель? Осветите темную зону!»
Все активное оборудование мониторинга, молчавшее до того, активировалось разом. В воздух поднялись радар воздушного контроля и системы защиты от беспилотников. Весь Дзянкоу немедленно окутали электромагнитные помехи, чтобы цели некуда было деться. Ближайшая штурмовая группа находилась менее чем в километре от цели, в 2 минутах езды. Когда первая в полной выкладке оказалась у железных ворот, ведущих во внутренний двор, с горы как раз спустились 2 боевых подразделения красной группы и также приблизились к задней стене. Обе стороны кивнули друг другу и обменялись жестами. Красная развернула осаду в соответствии с намеченным планом и намертво блокировала дом. Штурмовики в силовой броне ударили по воротам. Раздался грохот, вслед за которым железные створки вылетели во двор, и пока по земле расходился перезвон, высадивший их солдат крикнул.
«Вы в доме! Вы окружены! Прекратите сопротивление!»
На вспомогательном оверлее шлемов располагалась карта, которая в реальном времени составлялась по показаниям дальномерных радаров товарищей по команде, а пистолеты были заряжены резиновыми пулями. Хотя группы разделяла стена, обзор в инфракрасном диапазоне был совершенно четким. Оставалось лишь ворваться внутрь и лишить цель возможности маневра. Штурмовики задержались во дворе, выстраиваясь углами, чтобы прикрыть друг друга. А затем командир дал отмашку к атаке. В это время, если судить по инфракрасному спектру, в комнате внезапно резко подскочила температура.
«Выбивай!»
Солдат пнул дверь ногой. Створки еле держались, а доски давно прогнили, поэтому удар бронированной ноги пробил ее насквозь, но не открыл.
«Да твою ж!» — выругался Лао Цю.
На это молниеносно отреагировали 2 других солдата, которые быстро выдвинулись вперед, расколотили дверь в щепки и ворвались в дом. В этот момент на инфракрасном мониторе некогда тусклая точка внутри помещения начала разгораться. Что-то не так, не так. Сердце Дуань Мухуэя билось все быстрее. Выстрелов не было слышно. Во внутренний дворик в центре дома внезапно вырвался клуб черного тумана и завис в воздухе, накрыв все в радиусе 200-300 метров. Штурмовики внезапно оказались в темноте. Они задрали головы, как вдруг земля у них под ногами словно вздыбилась под ударом гигантского кулака. Цементный пол разлетелся на куски, вышвырнув обоих солдат на улицу. Вслед за этим из-под земли, извиваясь, потянулась кошмарная биомасса. Лао Цю поверить не мог в то, что творилось на экране наблюдения. Похоже было, что главной силой выступали ветви растения, будто распухшие в десятки раз корневые узлы, протискивающиеся наружу, а поверху стелилось что-то похожее на бесконечных червей, у которых не различить, где голова, а где хвост. Лао Цю круглый год рвал пупок в антитеррористическом отделе и потому привык даже к кровавому месиву, но эти кадры напугали так, что у него едва не подкосились ноги.
«Назад!» — очнулся Дуань Мухуэй. «Отставить операцию! Отставить позицию! Немедленно! Чем дальше, тем лучше!»
Стоило ему договорить, как на инфракрасном мониторе резко скакнул отклик на тех 200-300 метрах горного поля. На оперативном канале начался хаос.
«Под землей! Под землей!»
Отовсюду слышались звуки выстрелов.
«Прекратить огонь! Прекратить! Что это, мать ваша, за хренотень?»
Даже в самых элитных войсках начнется паника и хаос, окажись они посреди такого необъяснимого безумия. Особенно 3 отряда, застрявшие на 300 метрах постоянно бурлящей земли, на которой не могли устоять даже новые люди. Как бы ни закаляли тебя бои, пусть ты один стоил сотни, сейчас ты был ни на что не годен. Солдатам оставалось лишь в ужасе лежать, прижавшись к пульсирующей, извивающейся биомассе, стараясь, чтобы их не подбросило в воздух и не поглотила земля. Хаос продолжался почти 5 минут, после чего бурление постепенно стихло и больше уже ничего не стремилось разрастись до бесконечных пределов. Некоторое время Дуань Мухвей не знал, приказать ли отыскать Юньшань и цель, или скомандовать отступать. Никто из солдат даже не пикнул в канал. Они переживали встречу с этим необъяснимым и неописуемым мутантом, и из рации доносилось только тяжелое сбивчивое дыхание. Что тут, черт побери, произошло? Что это была за штука? Биологическое оружие? В тишине посреди развалин, бывших некогда домом, сквозь рухнувшую земляную стену просунулась и поползла наружу рука. Черное платье Юньшань протерлось до дыр, а сама девушка была грязной и взлохмоченной. Не обращая внимания на сильную боль во всем теле, она, подволакивая раненую ногу, дохромала до солдата у ворот и схватила его коммуникатор.
Цель сбежала. Свойства товара не подтверждены. Чэндун может быть в опасности. Конец связи.
Глава вторая. Беспорядок во временном оперативном центре Министерства государственной безопасности сошел на нет. Дуань Мухвей кадр за кадром изучал видеозапись с места происшествия и был первым, кто успокоился посреди неконтролируемого хаоса. То, что произошло, было, конечно, очень важно, но это следовало отложить, и технический отдел, естественно, передаст отчет. Насущные проблемы были таковы. Во-первых, цель сбежала. Во-вторых, получила то, что хотела, и при этом из рук самого Дуань Мухвея. В-третьих, он понятия не имел, что преступники собирались сделать и как та черная штука может пригодиться. «Место оцепить, никому не входить, не выходить. Внешний отчет на Госкоме по охране культурного наследия. Подключитесь к Тяньван и всем частным камерам вдоль дорог во всем городе. Подключите дорожную полицию. Нужно, чтобы все их силы проводили регулярные проверки по маршруту. Скорее всего, его не поймают, но, возможно, найдем хоть какие-то зацепки». Дуань Мухвей раздавал тщательные и подробные распоряжения, прекрасно понимая, что при такой предварительной подготовке противнику не составит труда сбежать, и теперь придется искать иголку в стоге сена, размахивая при этом кулаками после драки. Посреди собрания в оперцентр вернулась Юньшань. Она накинула пальто и не стала маскировать полученные синяки. После нескольких минут хаоса она выглядела жалкой и униженной, будто несколько месяцев скиталась по безлюдным пустошам. Вновь с самого начала изложила случившееся, которое зафиксировали камеры удаленного наблюдения. Изложила по памяти точно и очень быстро. За 2 минуты Юньшань смогла четко рассказать о том, что увидела вблизи, не упустив ни одной детали. Так что представление сложилось даже лучше, чем если бы они все наблюдали своими глазами. Лишь когда она упомянула о странной, похожей на цилиндр черной штуке, ее речь замедлилась, а голос дрогнул. Этот матовый черный предмет больше нигде не всплывал. За исключением формы и размера, вещество выглядело точно так же, как 2 черных шарика, которые Юньшань лично вручила господину Вану. То, что он сказал напоследок: «Если у тебя в Чэнду есть родные и друзья, пусть уедут развеяться на пару дней». Это дословно? Да, он именно так и сказал. Дуань Мухвей призадумался. Теперь было ясно, что он совершил большую ошибку, приведя козла в огород. Он и раньше выступал против плана, но сейчас говорить об этом было бесполезно. Если бы все прошло успешно, все ошибки сразу списались бы. В случае провала это говорило лишь о том, что ты был недоволен планом начальства и не родил его выполнять. Дуань Мухвей мог не беспокоиться о пустяках и сам заняться решением вопроса, и вовсе не для того, чтобы получить повышение и разбогатеть. Но теперь у террористов в руках оказалось неизвестно что, совершенно непонятным действием. Что они могут сотворить? Как они это сделают? Дуань Мухвей заметил, что Юньшань прикусила нижнюю губу, отчего лепестки ее ротика, изначально ярко-красные, побелели. Только в этот момент он осознал, что сам неосознанно грызет ногти. Он быстро опустил руку. «Нам нужно предположить, что Чэнду станет их целью», — следуя за мыслью, подключился Лао Цю. Дуань Мухвей на мгновение задумался. Почему он вообще нам это сказал? Этот господин Ван, вот зачем? Господин Ван, полное имя которого было Ван Хайчен, разительно отличался от террористов, с которыми Дуань Мухвею доводилось иметь дело. Во-первых, в прошлом он не имел судимостей, а во-вторых, не был приверженцем экстремистских религиозных убеждений и даже не имел обычного для террориста военного или криминального прошлого. Обычно люди с такой историей не ввязываются в подобные дела, поэтому резюме Ван Хайчена выглядело особенно странно. Уже в 25 лет Ван Хайчен стал доцентом астрофизики в университете Суньяцена, затем исчез на 5 лет, а объявившись, записался в террористы. Полгода назад Вэньченский центр исследования новой энергии на острове Хайнань обратился в пепел. От огромной базы не осталось даже руин, только кучка пыли. Впоследствии различные доказательства, включая видеозаписи с камер наблюдения, свидетельства очевидцев и записи разговоров, доказали, что взрыв был связан с этим человеком. В течение полугода была создана следственная группа, но она так и не достигла существенного прогресса. Исследовательский центр, занимающий площадь в 2000 му, примерно 1/15 гектара, стерли с лица земли. Волк-одиночка ни за что не смог бы организовать подобное. Атака такого масштаба требует чрезвычайных организационных способностей, ведь для этого нужно доставить 100 тонн взрывчатки и незаметно проникнуть в национальный сверхсекретный исследовательский институт. Все указывало на хорошо организованную, последовательную и крупномасштабную террористическую организацию с множеством участников. Но после полугода расследования они не нашли почти никого, кроме Ван Хайчена. Даже название и код организации специальная опергруппа выяснила только в последние 3 месяца. Организация называла себя «Светлячок», как жучка. Кроме этого, опергруппа крайне мало знала о своих противниках. Почему они выбрали для себя именно это название? Что в него вложили? Что означало слово «светлячок»? Или что под ним подразумевалось? Что за силы за этим стоят? Не было никаких зацепок. Если бы опергруппа не смотрела на мир красными от бессонных ночей глазами, начальство, может, и не предложило бы, на первый взгляд, совершенно абсурдный план. Наверху сами раздобыли товар, нужный Ван Хайчену, и вручать его отправили агентов под прикрытием, чтобы поймать террориста на крючок. Теперь же товар ушел, а рыба сорвалась. Да что же этот Ван Хайчен собирается сотворить? Если они действительно собираются напасть на Чэнду, зачем он рассказал нам об этом? Дуань Мухвей скрестил руки на груди и задумался. «Провокация? Маловероятно, нет?» «Имеете в виду дымовую завесу?» — спросил Лао Цю. «Я не думаю, что он надменен настолько, чтобы намеренно провоцировать нас. Я предпочитаю верить, что у него есть четкая стратегия по каждому шагу. Было бы совершенной глупостью с его стороны раскрывать свои планы, если он намеревается нанести удар по Чэнду. Будь тот его целью, он бы не совершил такой тупой ошибки. Я думаю, все же есть вероятность, что он ударит по Чэнду», сказала Миншань, не поднимая головы. Приподняла юбку и побрызгала ноги обезболивающим спреем. «Да ладно. То есть как? Если предположить атаку масштаба Вэньчана, им наверняка придется как следует ее подготовить, верно?» Тихо пояснила Юньшань. «А такую подготовку, особенно координацию и размещение участников, Ван Хайчена будет трудно вести на расстоянии. Но мы, конечно, еще не знаем структуры их организации, где находится сам Ван Хайчен, но я склонна предполагать, что он играет во всем этом важную роль». Юньшань немного подумала и добавила: «В этом случае для успеха всей операции потребуется, чтобы Ван Хайчен координировал ее из центра. А это невозможно сделать без местных контактов». «Если он действительно хочет ударить по Чэнду, имеет смысл там и обосноваться», — задумчиво сказал Лао Цю. «Такое действительно возможно». «И еще». Юньшань опустила голову и запнулась. «Судя по тому, с чем я имела дело, этот человек не похож, ну, на обычного террориста». Она не стала озвучивать, почему именно у нее возникла эта мысль. Это было просто ощущение. Что-то не так. Дуань Мухвей на мгновение задумался. Затем быстро подошел к компьютеру и начал просматривать новости. В Чэнду проходит научно-технический саммит Альянса 19 наций G19. Жителям 9 районов и 6 уездов предоставляется 3 выходных дня. «Твою ж мать!» — в ярости выпалил Дуань Мухвей, а затем в его голове